Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 27 октября 2024 года. И я по традиции отвечаю на ваши вопросы, которые появились в нашем чате. Вопросы к передачам. Ну, вот здесь целая серия вопросов от нашего слушателя «Микрокап-анализ». И все они касаются, в общем, одного и того же сюжета. Я их зачитаю. Появляется ли у России законное право топить южнокорейские суда с войсками, отправляемыми на Украину? Ведь отправить войска она может только по морю. Второе. Что если Северная Корея начнет морскую блокаду Южной Кореи со своим самым крупным в мире подводным флотом и будет топить вообще все, и гражданское, и военное? Наступит ли в Южной Корее кризис и голод, над которым все смеялись, когда он был в Северной Корее, за отсутствие у нее внешней торговли? Насколько симметричен ее ответ Южной Кореи и России? Россия позвала армию КНДР для участия в СВО против Украины. Южная Корея в ответ собирается послать свои войска убивать российских солдат. Но Россия же не убивала южнокорейцев. Получается, Южная Корея идет на эскалацию, еще и нападает. Можно ли это воспринимать как военную агрессию со стороны Южной Кореи, использовать международных отношений для разрыва коммерческих договоров и прочего? Является ли у России право бомбить военные объекты на территории Южной Кореи? Ну и последнее, как бы как-то будучно прошла новость о том, что КНДР больше не считает Южную Корею одной страной, страной с собой. Означает ли это что-нибудь практическое? Например, КНДР готовится нанести ядерный удар по теперь уже официально вражеской стране, а не по своей временно оккупированной американцами территории. Ну, послушайте, вы вот такой ворох вопросов вывели на одну и ту же тему, из чего следует, что вы как-то всерьез пропитались, скажем так, пропагандой украинско-американской насчет того, как тут северные корейцы готовятся против нас воевать. С нами, вернее, воевать против Украины. Ну, напомню, что, во-первых, эта мулька гуляет уже где-то примерно полгода, и время от времени, так сказать, то Пентагон, то еще какие-то источники говорят, что никаких реальных материальных доказательств присутствия севернокорейцев на фоне нет. Но понятно, что она выгодна. Выгодна Зеленскому, потому что надо оправдать как-то поражение на фронте, сказать, ну вот это потому, что северных корейцев призвали, иначе бы Россия тут ни за что нас не победила. Выгодна в определенном мере Соединенным Штатам, сейчас ее демократическому истеблишменту, поскольку это как бы позволяет разогревать ситуацию и, во всяком случае, оправдывать то, что их усилия на поддержку Украины как-то весомого результата не приносит, а скорее наоборот. Давайте поговорим реально, что реально есть или на что реально как бы пытаются сослаться. Значит, ходит как бы два таких вот полунепонятных сюжета. То ли кто-то типа Нью-Йорк Таймс сообщил, что вот южнокорейские войска, северокорейские войска в количестве там 5000 человек прибыли морем в порт Владивостока, и их потом железной дорогой отправляют как бы на украинский, курский конкретно фронт. Ну и далее какая-то информация тоже так вот явно не следовала, она где-то так маячила, что вроде бы кто-то со спутников какие-то снимки каких-то пятен вот видел в районе этого Курского фронта, ну как разглядеть с этих спутников снимок даже самых высоких разрешений, что это северокорейские солдаты, ну, разумеется, само по себе непонятно, и, ну, понятно, что это вот за неимением чего предъявить, начинается какой-то мутный разговор на эту тему. Ну, сразу относительно транспортировки скажу, что, во-первых, если бы Северной Корее бы потребовалось вот эти вот 5000 человек, о которых идет речь, отправлять в Северную на Курский фронт, то совершенно нет никакой необходимости везти их морем и высаживать его в Владивостоке. Может быть, те, кто эту мульку писал, они как бы не очень там осведомлены, да, о том, что Северная Корея, во-первых, с Россией имеет границу, а во-вторых, по этой границе давно существует и по сегодняшний день железнодорожный мост. Именно железнодорожный. По которому спокойно ходят поезда. Регулярные, в том числе, поезда. Есть, например, сообщение там Москва-Пхеньян. Железнодорожный. Поэтому кого-то сажать там на пароходы и отправлять их во Владивосток морем для того, чтобы пересадить на железную дорогу, совершенно нет никакой необходимости. Если бы такая возможность бы требовалась, то это вот всем на железнодорожный состав и прямо без всякого парохода транспортируют куда хочешь в Россию. Да? То есть понятно, что это туфта. Ну, я уж не говорю про то, что если бы 5000 солдат, для понимания, да, что это такое. Ну, в заключительном этапе Второй мировой войны, в частности, ну вот во время Берлинской, во время Кенигсбергской операции, численность советской стрелковой дивизии, реальная численность, была где-то порядка 5000 человек. Несмотря на то, что штатная довоенная численность, там 1010, как бы, ну таких дивизий было очень мало в начале войны, и, в общем, в конце войны такими дивизиями уже не, ну их просто не было в таком количестве. Немецкие дивизии, кстати, были значительно крупнее, потому что, например, немецкая дивизия Гроссдойчланд, Великая Германия, она была численностью около 20 тысяч человек и постоянно пополнялась. Это для того, чтобы примерно понимать, да, соотношение того и другого. Так вот, это я говорю о периоде Отечественной войны. Но за то время, естественно, мощность вооружения и так далее, оно значительно возросло. Да, поэтому, в общем, 5000 человек, я не знаю, в каких формированиях они сейчас существуют, например, в северокорейской армии, это дивизия или бригада, или батальон, ну, в общем, что это именно. Но все равно, если сравнять с дивизией, то это по сравнению со стрелковой дивизией вот того периода Отечественной войны по вооруженной мощи, это много. Но сколько бы это ни было, и сколько там не рисовать этих цифр, там 5000, 10 тысяч, 20 тысяч, все равно стоит вопрос, ну, допустим, да, предположим, фантазируем, что они попали на Курский фронт. И как дальше им взаимодействовать? То есть они весь его держать не будут, это понятно. Значит, так или иначе, есть стыковые направления с другими частями, которые взаимодействуют в том же районе. А когда еще это происходит в режиме такой маневренной борьбы малыми соединениями, которые как бы вот бродят там по окрестностям, натыкаются друг на друга, там противодействуют и так далее, им требуется оперативная поддержка, то там авиации, то артиллерии, то еще чего-то. Стоит вопрос, а как в таких условиях вообще вот северокорейская армия даже гипотетически действует? То есть, ну просто есть языковой барьер, то есть, как вы понимаете, корейский язык не похож на русский ни разу. Поэтому, собственно, а как дальше-то их осуществлять? Это взаимодействие. Я уж не говорю про то, что если во время Отечественной войны, ну, допустим, армии все-таки имели униформу, пусть и защитного цвета, но которые различались. То есть было понятно, вот, когда на тебя идет, так сказать, красноармеец или фашист, да, то здесь-то все ходят в пикселях, вот в этих вот комбинезонов, так сказать, да, там, или какого-то такого женерика, которые совершенно неотличимы там друг от друга и различают только по повязкам, там, синим, красным, и то еще вопрос, все ли их надевают, все ли их повязывают, и как именно отличать одного от других, иногда только вербальный контакт для этого требуется. Поэтому вот реальное использование этих подразделений, а речь идет именно о стрелковых подразделениях, то есть там, части спецназа, вот что-то такое там рассказывал, оно просто невозможно, потому что непонятно, как их вообще применять. Вот не потому, что не хотят послать или не могут послать, или кто-то не принимает. Ну, просто непонятно вообще, как их применить. И именно поэтому вот эта вот информация, она так, ну, скажем, не с то, что в солидной западных источниках там всерьез не рассматривается, но даже с точки зрения правящих элит, это можно заметить по их реакции, так воспринимается как-то, знаете, так с прищуром. Ну, я понимаю, выгодно сейчас об этом говорить, поэтому вы там что-то говорите, что-то муссируете на отчет, в основном Зеленский. Вот, а все остальные как-то, ну, так вяло это слушают, потому что понимают, ну, хрень собачья. Ну, то есть, вот, даже если хотел бы, то непонятно, как сделать. Поэтому все остальные фантазии относительно того, как это можно применить, какие там южнокорейские войска, как они будут транспортироваться в Россию, да как они будут тут в ответ нападать на Россию или наоборот там защищать Украину. Вот понимаете, это все дальше идет как бы взбивание пены, которая реально под собой практического значения и ценности не имеет. Потому что все с другой стороны все то же самое, да, тоже непонятно, как они должны взаимодействовать между собой. Ну, там я понимаю, что наемники, которые встречаются, допустим, в украинской армии, да, они как-то между друг другом взаимодействуют, кстати, на своем родном языке снова, да, по-корейски, простите, по-английски, по-французски, по-польски, по-немецки, там как угодно, да. То есть уже с ними даже контакт сложен. Ну, я, допустим, допускаю, что если они влиты в какое-то подразделение, там, украинское, да, то там какими-то знаками там что-то можно понять, да и то, скорее всего, их надо в какие-то отдельные группы выделять. Ну, в общем, это сложно, короче говоря. А с точки зрения, тем более, корейского языка, потому что надо понимать, что если войска спецназа там участвуют, ну, такие-то накачанные, да, северокорейцы, которые там демонстрируют свои физические успехи, ну, они не переводчики и не лингвисты. То есть здесь, ну просто нестыковка полная. Поэтому вот все остальное, что касается дальше Южной Кореи, как ее можно там перевозить войска, блокировать, там топить корабли, осуществлять еще там какую-то морскую блокаду, вот просто это все вместе соберите и выбросите в урну. Потому что все это фигня. Вот. Второе, что то, чем, ну, южнокорейцы как бы откликнулись, да, так тоже типа в полголоса, да, что, ну вот, если вдруг, да, это севернокорейцы окажутся на южном, так сказать, фронте, ну, то есть на украинском фронте, то мы тогда пошлем своих специалистов там военных для того, чтобы они там вот тоже находились в частях украинской армии. О каких специалистах идет речь? Ну, в первую очередь о тех, кто понимает корейский язык. Понятно. Это язык специфичный. То есть, если вот вы что-то услышите по-корейски, вы не поймете ровным счетом ничего. То есть, вообще, ноль. Да? Даже цифры могут быть написаны корейскими как бы символами, тоже они будут совершенно непонятны. Поэтому вот все это вместе взятое предполагает, что если таковое что-то гипотетически бы могло бы случиться бы там в каких-то обстоятельствах, то, наверное, южнокорейцы направили бы каких-то своих специалистов, военных переводчиков, я думаю, что-то типа того, которые бы, значит, переводили, ну, вот, корейский язык, если они его там услышат на фронте, там, в каких-то радиоперехватах или еще что-то, переводили бы его, ну, я думаю, максимум на английский. Потому что кто бы еще и корейского переводчика, южнокорейского, да найти еще и на русский язык, ну, тут надо, это прям штучный товар. Вот, я не думаю, что Южная Корея будет готова так с ним расстаться. Поэтому это все, в общем, чисто пропагандистская шумиха, ну, вот, своей совокупности, которая под собой, ну, реального практического значения и ценности не имеет. Я вот призываю относиться к этому так, потому что в первую очередь, когда вы об этом услышите, вот вы задаете себе вопрос, а как их применить, собственно? Ну вот приехала дивизия к тебе северокорейская, или южнокорейская на украинский фронт, ну и чего вы будете делать? Вы ее пошлете куда-то вперед, да? А как она для начала отличит украинцев от русских? Только по цвету, вот этой наклеенной скотчем на рукаве, да, и все. И даже ни в какой вербальный контакт с ним вступить не может, да, о том, о чем и так далее, как она своими соседями, ну, короче, ахинея, да, по совокупности. Что я при этом хочу отметить? Что, на мой взгляд, с точки зрения Северной Кореи, посылка такого воинского контингента, спецназ, не спецназ, там кого угодно, она имела бы смысл. Именно, я подчеркиваю, с северокорейской точки зрения, а не с российской. Почему? Ну, потому что, во-первых, северокорейцы готовятся вот к войне с врагом, а враге я еще скажу чуть позже, всерьез. Вот, я уже говорил как-то в своих передачах, что у них вот лозунг корейской армии 1 против 100, да, то есть имелось в виду, ну это он давно существует уже, то есть имелось в виду, что вы должны быть готовы к бою с превосходящим противником, и на это реально тренируются военные подразделения, уж тем более спецназ. Ну, я не знаю, насколько они реально, так сказать, способны вот в этом лозунге один бороться против ста, Потому что я думаю, что в нем какая-то и пропагандистская величина, что он тоже заложен. Но как минимум 1 к 10, в общем, они как бы исходя из этого готовятся действовать. Да? То есть в меньшинстве, в окружении там, и тому подобное. Вот. И они тренируются на это серьезно. То есть это не шутка, это не просто учения какие-то. Они действительно всерьез к этому готовятся. И достаточно давно, уже многие десятилетия. Может быть, именно поэтому там и нет войны, да, на сегодняшний день. Так вот, для того, чтобы вот реально, как говорится, эти силы опробовать, было бы хорошо их, конечно, опробовать в каком-то реальном конфликте. Я уже неоднократно говорил, что любая тренировка, любые учения, они кардинально отличаются от того, когда ты сталкиваешься с реальным противником. Корейцы это тоже понимают, северные корейцы. И поэтому им было бы интересно, чтобы, ну, какие-то их части, специалисты, там, я не знаю, в общем, кто-то приобрел реальный боевой опыт. Это очень непросто сделать, вот по причинам, которые я описал выше. Но с точки зрения, как бы, тренда, да, интереса, вектора, да, у них вектор на интереса в эту сторону реально должен быть. Другая часть того же умозаключения, это в том, что поскольку КНДР и Россия подписали договор о взаимном сотрудничестве и, в общем, короче, о полном взаимодействии, в том числе и в военной сфере, для северокорейцев, скажем так, участие в этой кампании на стороне России было бы своего рода прецедентом, при котором в случае обострения обстоятельств Россию можно было бы попросить тоже о военной помощи и сказать, ну, мы же вам помогали. Понимаете, то есть это составило бы, это, конечно, не аргумент, это не в том смысле, что это не обязательство, но это серьезный аргумент, да, на который, как говорится, трудно ответить нет. Вот. Поэтому вот я говорю, но только о тенденциях, да, я не говорю, что это оправдывает какое-то участие или мотивирует, или его, во всяком случае, вот, делает обязательным. Я просто говорю, что тенденция такого рода, она существует. И если бы она была реализована в какой-то форме, да, то я бы, ну, я на месте северокорейцев я ставлю, да, в данном случае, и российского, кстати, командования, то попробовал бы ее реализовать, ну, в виде там каких-то, я не знаю, допустим, операторов дронов, да, условно говоря, или, ну, скажем, артиллеристов, да, каких-то, которые могли бы как-то реально почувствовать, как происходит бой вот на позициях, в случае, если ты там угрожает тебе обстрелы, там, так далее, так далее. То есть, вот, каким-то образом обстреляться в этих условиях, да. Но это все, подчеркиваю, мои фантазии, да, никаких реальных свидетельств того, другого или третьего нет. Ну, поэтому вот в совокупности это все не имеет под собой какой-либо базы и основания для того, чтобы вот проявлять то как бы беспокойство или тот перечень вопросов, которые вы мне задали. Просто, ну, нет предметов, да, за отсутствием предметов. Теперь, что касается КНДР, больше не считает Южную Корею одной с собой страной. Я уже говорил как-то об этом в своих комментариях, и еще раз просто просуммирую. Вообще единство Кореи это было давним лозунгом, который появился еще во времена Ким Ир Сена, еще со времен 1945 года, когда Корея действительно была единой страной, просто была поделена на временные зоны оккупации, ну как в Германии, например, только не между четырьмя, а между двумя странами. И в принципе речь шла о том, что это все-таки единая страна. Кстати, Германия тоже тогда считалась единой страной, просто с разными оккупационными зонами. Но с началом Холодной войны и потом, когда она после этого начала Холодной войны быстро перетекла в горячую стадию именно на Корейском полуострове, значит, эта граница в итоге стала реальной. И вот сейчас проходит по, примерно по 38-й параллели, не точно, потому что там часть загибается в северокорейскую сторону, часть в южнокорейскую, но во всяком случае примерно там, в этом районе. И после этого, вот весь последующий период, а это перемирие наступило в 1953 году, и Ким Ир Сен, ну, хуй правил до 1994 года, то есть 40 лет после этого. Вот этот вот лозунг о том, что Корея будет единой, он как бы оставался, продолжал оставаться лозунгом, который Ким Ир Сен всячески поддерживал, на границе Северной и Южной Кореи, вот в этом самом Мунджоне, который находится вот возле 38-й параллели, там официальный переходной пункт, там есть такая стела, ну не стела, а что-то типа, я не знаю, такого камня, куска мрамора, да, достаточно приличного размера, там где-то метра 3 на 5, на котором высечены, значит, вот как бы имитированной рукой Ким Ир Сена вот эти корейские иероглифы о том, что вот страна будет единой. Да, то есть это было таким достаточно долгим лозунгом. И Корея к этому как бы стремилась, то есть Северная Корея. После Ким Ир Сена уже Ким Чен Ир, он как бы продолжал этот тренд, да, и именно при Ким Чен Ире состоялись вот визит такой исторический президента Южной Кореи в Северную Корею, там подписание каких-то совместных документов, стороны договорились открыть совместную железнодорожную шоссейную линию через собственную вот эту вот демаркационную линию, потому что до этого линия была, а дорог через нее не было. Да, то есть были дороги, но они вели как бы до этой линии и там возле нее обрывались. Вот они договорились это совершить. Более того, предполагалось развить железнодорожное сообщение из Северной Кореи в Южную, ну, через Северную Корею в Южную, потому что дальше маршрут пошел в Россию и так далее, тот, который и существует на сегодняшний день. Но до реализации этого в силу разных обстоятельств, в первую очередь, ну, наличие такого провокационного меньшинства в Южной Корее, которое постоянно провоцирует Южную, Северную Корею, то там забрасывает туда какие-то оскорбительные листовки, на что там северные корейцы вообще реагируют крайне жестко, то еще каким-то другим, в общем, реально этого не состоялось. Уже при Ким Чен Ире, через там какое-то время, да, после, особенно после переговоров с Трампом и так далее, когда, казалось бы, наступила такая новая волна разрядки, вот, вскоре выяснилось, что эта волна разрядки ни к чему не приведет, а уж тем более с Байденом там, и так далее. В результате всего этого, да, надо понять, что за это все истекшее время, а прошли десятилетия, да, вот то поколение корейцев, которые реально имели родственные связи, ну и во всяком случае помнили о том, что вот у них есть там какая-то дядя, тетя, бабушка, дедушка, там кто-то еще, кто вот между собой там контактировал, потому что были даже такие встречи соотечественников, вот в частности, после вот этого визита южного президента южнокорейского в КНДР. Но так или иначе они дальнейшего какого-то своего развития не получили. И на сегодняшний день, когда уже прошло из тех визитов уже лет 20, то есть понятно, что те люди, которые жили вот с собой, как говорится, помнили друг друга, хотя бы там в юном каком-то детстве, они уже просто умерли. И поэтому остались у кого-то какие-то гипотетические связи, да, там, в Северной и Южной Корее, потому что оттуда происходил кто-то из их рода, но реальных людей уже и реальных контактов уже давно нет. И по этой причине, собственно, тем более, что курс Южной Кореи там постоянно, ну не то чтобы меняется, а, так сказать, отклоняется то в одну, то в другую сторону, то влево, то вправо. Произошла очередная смена, значит, пришел какой-то более жесткий президент, который там начал еще раз, так сказать, как-то там давить, угрожать Северной Корее, опять же, с американскими этими учениями и прочее, которые были на время приторможены. В общем, короче говоря, это все дошло до той точки, что Ким Чен Ын решил, что, ну, я думаю, все руководство корейское, что просто продолжать дальнейшее вообще вот это поддержание этого мифа о единстве одного государства столько лет спустя уже бессмысленно. И раз это бессмысленно, раз Южная Корея вот в течение долгих десятилетий ведет такой отчетливый антисеверокорейский курс, ну и который пользуется взаимностью, надо сказать, тоже отчетливо, то нет смысла, в общем, как говорится, пудрить мозги своим согражданам и с одной стороны говорить, что там вот по другую сторону 38-й параллели там враги, а с другой стороны, что они одновременно и братья. Что как бы вот мы когда-то вместе объединимся, но эти братья с нами сегодня враждуют и вообще содержат у себя там американцев, которые на нас точат зубы и, в общем, вокруг там нас с учениями ядерными бомбардировками пугают. Поэтому вот все это в совокупности вылилось и вот в этот вот курс. Насчет ядерного удара. по официально вражеской стране, разумеется, с моральной точки зрения, во-первых, это какие-то ограничения на этот счет снимают, это раз. Но второе, когда Северная Корея обзавелась уже ядерным оружием, а этому тоже уже несколько десятков лет, то поскольку она из договора по нераспространению ядерного оружия вышла, по-моему, в году 95-м. Официально, там, уведомом за год, что она выходит из этого договора, то есть все, кажется, было чин-чинарем. Так вот, теперь, конечно, официальное точка зрения Северной Кореи, это то, что если на нас нападут, то создадут там угрозу, мы дадим в том числе и ядерный ответ. Поэтому, ну, с этой точки зрения это означает что-то практическое, таки да. Вот, если будет нападение на Северную Корею или какая-то агрессия против нее, то она и ответит по полной программе. И, в общем-то, с учетом ее роста ракетных возможностей, да, это тоже надо понять, этот ответ будет не обязательно по Южной Корее. Может прилететь к Соединенным Штатам, зависит от степени их участия. Вот, так что, ну, в общем, вот это не буднично прошедшая новость, потому что на самом деле то, о чем я говорю, это произошло уже, наверное, год или полтора назад. То есть, когда было официально объявлено, что она не является больше, так сказать, братской страной, а наоборот, так сказать, враждебным государством. И были, осуществили более того какие-то действия на этот счет. Вот сейчас речь шла о подрыве там полотна железной дороги и автомобильной дороги между Северной и Южной Кореей, которые обе никогда не использовались, я еще раз подчеркну. Но которые были построены южными корейцами вот, в рамках осуществления этих соглашений, которые были заключены во время визита южнокорейского президента к Ким Чен Иру. Но это полотно, это как бы символический жест. Надо понимать, что железная дорога длинная, а подрывают ее в одном месте, равно как и шоссейная. То есть это скорее символический жест, да, не надо тут его тоже преувеличивать. Но до этого еще где-то за год примерно, где-то год назад, или может быть чуть больше, произошло гораздо более значимое событие в том же русле, потому что когда было заключено вот это соглашение Ким Чен Ира с южнокорейским президентом, в частности, во исполнение этого соглашения, был построен дом какой-то такой северокорейской, южнокорейской, ну не скажу дружбы, но контактов. Он находился не в Пхеньяне, а в Кесоне. Это город, который расположен, ну, наверное, ближайший крупный город, 38-й параллель, наверное, там где-то километров 30. Я лично этого дома не видел, потому что, ну, как бы вот в тех краях в то время не было. Но его, короче, тоже взорвали. Вот. Никто его там не стал присваивать, устраивать там какие-то там свои собственные учреждения. Они сказали, нам чужого не надо, вот вы построили, мы его сейчас взорвем. И взорвали в ноль. Вот. Поэтому это далеко не первое действие такого рода. И если оно прошло как-то буднично, то именно потому, что тут уже новеллы никакой нет. Я уже не говорил о том, что с тех пор, когда Ким Чен Ын произгласил этот курс, это, кроме того, было внесено еще и в Конституцию КНДР. То есть, как бы стало таким вот официально закрепленным. Так что это отношение, которое уже, это даже государственная политика, да, Северной Кореи, которая существует уже несколько лет, и в ней действительно новеллы уже никакой нет на сегодняшний день. Ну, а что касается вот всего остального, там, да, право топить южнокорейские суда и прочее, там, и так далее, никто не собирается никакие южнокорейские войска отправлять на какой-то украинский фронт, ни морем, ни воздухом, ни еще чем-то. Я напомню, что, ну, в самом пиковом случае, который, я уверен, на сегодняшний день не существует, ну вот, это какие-то там южнокорейские переводчики, может быть, добавятся в какие-то подразделения для того, чтобы обеспечить переводы с корейского языка на какой-нибудь там европейский язык, но это все гипотезы на гипотезы, потому что реально никаких войск нет и проблем такого нет. Во всяком случае, если бы они появились на фронте, об этом сразу же бы все узнали в том или ином виде. Так что вот такая вот ситуация.